Демон горы. Рассказ «Демон горы» написан в 1943-44 годах в Ташкенте по воспоминаниям о путешествии через Персию в начале века. Впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Каранор». Мне пришлось быть участником геолого-археологической экспедиции и путешествовать по Персии, как тогда называли Иран. Моим спутником был молодой американский ученый-геолог, позднее ставший большой знаменитостью и профессором Гарвардского университета, а тогда бывший молодым румяным юношей с наивной улыбкой в высоких охотничьих сапогах и меховой куртке. Это был человек железной воли и аккуратен, как патентованный хронометр. Одна из его особенностей была в том, что он никогда не расставался с Библией и записной книжкой, в которую, не зная усталости, заносил все свои наблюдения даже в самых трудных обстоятельствах. Библия у него была тоже замечательная, в мягком кожаном переплете, напечатанная таким мелким шрифтом, что вся помещалась в боковом кармане его куртки. Мы видели в Персии немало удивительного. Например, город, разрушенный землетрясением накануне нашего приезда. Или в Сеистане другой город, расположенный посреди болотистого озера, по которому можно было ездить только на плотах из связок камыша в виде сигар. Этот городок был брошен жителями в древние времена по невыясненным причинам, и единственной его обитательницей была лисица, метавшаяся по переулкам и снова выбегавшая нам навстречу. Демона горы я встретил в Северной Персии на горе, которая называлась Кефир-Кала, что означает «крепость язычников». Гора была высокая среди каменистой долины. Про нее говорили, что в древние времена там жил страшный разбойник, державший в терроре и покорности целый округ. На вершине горы находились развалины крепости, будто бы полный сокровищ. Добраться до нее казалось невозможным, так как обрывистые склоны горы были словно отшлифованные, и нужно было найти тайную тропинку, которая, несомненно, пролегала над пропастью. Мы решили добраться до вершины, чего бы это нам ни стоило. Но наши спутники, джигиты, туркмены, отказались лезть на гору. Проводник перс их напугал, сказав, что здесь уже погибло несколько ференги и неосторожных охотников. Гору охраняет страшный дух и сбрасывает дерзких вниз на острые камни. Наиболее безопасно на Кефир-Калу можно было подниматься с той стороны, где громоздились каменные глыбы. Но тогда бы пришлось взбираться долго, мучительно карабкаясь с одной огромной глыбы на другую. Второй путь, более короткий, хотя опасный и рискованный, едва намечался по гладкому скату, угрожая возможностью соскользнуть в пропасть на глубину несколько сот метров. Американец выбрал кратчайший путь. Он смело полез первый, цепляясь за еле заметные выступы и осторожно ставя свои тяжелые сапоги. Ему повезло. После долгих усилий он оказался на самой вершине скалы, где и уселся над обрывом, раскрыв Библию, и следил за всеми моими движениями, подавая советы. Приходилось быть очень осторожным, однако я верил, что смелому всегда поможет добрая старушка-удача. Меня также подстрекала брошенная как-то раньше фраза моего заокеанского друга: «Мы, американцы, конечно, культурнее вас, а все русские еще наполовину дикие азиаты. Вы еще долго будете идти в хвосте за нами». Дело шло хорошо. До вершины мне оставалось ползти на животе всего метра четыре. и я уже видел над собой, близко, толстые подметки моего американца. Но здесь произошла первая авария. Я взял слишком влево, и впереди не замечал больше ни одного выступа. Серая скала казалась безнадежно гладкой. Я стал подвигаться вправо, прижимаясь грудью к скале, и у меня выскользнул привешенный к поясу кинжал с белой ручкой из слоновой кости. Кинжал так и остался лежать на откосе. Что делать? Ползти обратно за кинжалом или подниматься вверх к заветной цели? Тут у меня соскользнула нога с уступа, на котором я стоял. Руками ухватиться было не за что, и я медленно, но неуклонно стал сползать к краю обрыва. Вихрем завертелись мысли. Если я буду скользить и дальше, то через пару метров мне конец. А день был ясный, небо синее, безмятежное. Ужас усиливался. Бросив искоса взгляд влево и вниз, я увидел наших коней маленьких, как мурашки, и возле них джигитов-туркмен в полосатых халатах. «Не может быть, чтобы я сейчас умер», — пролетали мысли. «Со мной моя незаконченная записная книжка с планом романа. Я слышу тиканье часов на руке. Вся моя жизнь промелькнула в одно мгновение. Классическая гимназия, уроки латинского и греческого языка, преподаватель французского языка латыш Каужен с седой козлиной бородкой, университет и лекции профессора Зелинского, моя зачетная работа о псковских говорах, ресторан в Лондоне с замечательным бифштексом, стройная девушка под васильковой вуалью на вокзале. Это нереально, что я на скале над пропастью. Это сон. Мне нужно энергично встать. Тогда я проснусь и окажусь в своей комнате, в постели. Я хотел оттолкнуться от скалы, встать на колени, и тогда... В это мгновение я сползал, крестом раскинув руки и ноги, и с лихорадочной быстротой думал: конечно, в этой горе живет могучий злобный дух. Надо добиться его милости. Надо ему поднести подарок, как делали это язычники, поднимавшиеся на эту гору. И я шептал, а может быть, кричал: горный дух, я дарю тебе этот кинжал дамасской стали. На ручке из слоновой кости у него вырезан дракон. И тут я почувствовал, что моя левая нога остановилась на небольшом выступе скалы. Спокойствие и хладнокровие сразу ко мне вернулись. Я буду стоять здесь хоть целую вечность, и это не сон. Я взглянул на американца. Он с изменившимся лицом кричал мне: «Я спущусь ниже! Ухватитесь за мои ноги!» «Все в порядке», — ответил я уже веселым голосом. «Сейчас я буду у вас. Слушайте, что я нашел в Библии!» — воскликнул радостно американец. «Прямо сказано про вас. Она лежала, разметав руки и ноги, на скрещение четырех дорог. Ну, дальше там что-то неподходящее», — смутился мой друг. Я снова взглянул влево и вниз и едва поверил своим глазам. Сон продолжался. Из-за грани скалы показалась смуглая, сильно обросшая волосами рука, затем высунулась голова с истинно черными кудрями, лицо, потемневшее от загара и грязи, с всклокоченной бородой, и, наконец, голая, в лохмотьях фигура осторожно и ловко поднялась на скат, быстро схватила потерянный мною кинжал, с глухим рычанием сползла обратно и скрылась. Дух услышал меня и помог, — подумал я. И никогда не двигался так осторожно и медленно, как эти последние метры моего подъема. Вскоре я сидел рядом с моим спутником. Мы осмотрели вершину скалы. Американец зарисовал план найденных строений. Нашел кое-какие ценные обломки. Обратно мы спускались по другому склону, прыгая с глыбы на глыбу и рискуя переломать себе ноги, но не шею. В ближайшем персидском селении мы расспросили местных жителей про таинственного демона Скефир-Калы. «Мы хорошо его знаем. Это полусумасшедший дервиш Мамет Али, ставший скитальцем после того, как великий Аллах разгневался на город Нухур, и все его дома при сильном землетрясении провалились в разверзшуюся землю. Тогда погибли и не были найдены дети и жена Мамеда Али. Он пришел на гору Кефир-Кала, долго на ней молился и затем поселился в маленькой пещере, находящейся наверху отвесной стороны скалы. Он умеет пробираться в эту пещеру по опасной, ему одному известной тропе над пропастью. Многие жители считают его праведником, жалеют, приносят еду и просят молиться в случае болезни. 1944 год.